Это радио «Свобода». «Свобода» в кафе «Март». Комитет 19 января, день юного антифашиста и протестные митинги. Каким образом антифашистское движение сотрудничает с тем широким протестным движением, которое сейчас разворачивается в России, о возможностях сотрудничества с другими политическими объединениями и направлениями, о том, как художники, как люди искусства подключаются к этому движению, что они делают. Мы сегодня будем разговаривать с Владом Тупикиным, журналистом, общественным активистом, редактором газеты «Воля», с политологом Уте Вайман, с активистом Российского социалистического движения Кириллом Медведевым, поэтом, с поэтом и активистом Александром Дельфиновым, с социологом Александром Питбовым, журналистом «Новой газеты» Надеждой Прусенковой и с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Вы знаете, я хочу начать с непосредственной даты. Это день юного антифашиста, который поэты Кирилл Медведев и Александр Дельфинов провели в клубе проекта «АГИ». Они устроили там поэтические чтения. И я предлагаю вам продемонстрировать, как это было. То есть просто прошу прочесть вас по стихотворению. Александр Дельфинов.
Стихотворение называется «Печальные дяди ФСКН».
А что такое ФСКН?
Федеральная служба по контролю за наркотиками. Немолодой мужчина, сотрудник ФСКН, уже нелегко бывает с утра подняться с колен. Помолишься на икону, а в мыслях ку-ку, ку-ку. Едешь потом на работу, да колет что-то в боку. Так вот и жизнь проходит, всех радостей грамм по сто. Жена пожилая, злая, а дети в Европе кто? А кто за папой карьеру стал строить в стране своей, где нелегко офицеру с зарплатой из рублей? Что же прикажешь делать? А выхода, в общем, нет. Здесь либо наркоторговля, либо афганский бюджет. Усталый и нездоровый, как пленник унылых стен, немолодой мужчина, сотрудник ФСКН.
Саша, а при чем тут антифашистская, так сказать, активность? Вот можно пояснить, потому что вот сейчас простому слушателю совершенно непонятно, при чем день юного антифашиста и офицер, который, конечно, несчастный, в общем-то, человек, да, вот судя по вашему тексту, но вот он кто, он фашист или антифашист?
Ну, он, наверное, не антифашист, но организация сама достаточно фашизоидного толка, и в проекте «АГИ» на этом нашем антифашистском вечере я представлял еще свой собственный проект «Наркофобия», вот, и поэтому сейчас мне очень важно было этот текст именно озвучить, поскольку сайт нашей организации как раз по требованию ФСКН был в прошлую пятницу закрыт.
Понятно. Александр Дельфинов, Кирилл Медведев.
Я хочу сказать, что день юного антифашиста, наверное, все знают, но так, на всякий случай, еще пару слов скажу. В этот день, 8 февраля, помимо расстрела, значит, участников Молодой гвардии, в 63-м году во время антивоенной демонстрации в Париже был убит молодой активист, комсомолец. Подобная история случилась в 73-м году в Ираке во время антиправительственных выступлений. То есть, собственно, несколько таких случаев. Вот этот день юного антифашиста, конечно, когда там я учился в школе, все это казалось полной абстракцией, никто никаких фашистов не видел, я, по крайней мере, точно. Вот сейчас мы их видим вполне себе, значит, живых и реальных, и существующих, и действующих. Да, вот я хочу прочитать короткое стихотворение, которое написано было на основе каких-то там наблюдений, участия и переживаний вот в этой истории с Химкинским лесом, который тоже наши вот герои передачи сегодняшней, неонацисты, тоже участвовали. Они участвовали в разгроме лагеря защитников 1,5 года назад. Четверо. Человек, который на пне сидит, через 2 часа будет в кровь избит, а второму, накапливающему злость, выдвижным ковшом разломают кость. Ну а с третьего битой собьют всю спесь, врежут так, что забудет, зачем он здесь, а четвертый прочь уйдет по лесам. Всю эту игру он придумал сам.
Кирилл, спасибо. Александр Дельфинов.
Я хочу коротко добавить, что я в школе, когда учился, то фашистов хотя и не видел, но много про них слышал. И, насколько я помню, первая демонстрация каких-то фашистов в Москве произошла вообще в начале 80-х годов. По крайней мере, слухи об этом у нас ходили в школе достаточно активные, и это все очень привлекало моих ровесников в то время. Я помню, как где-то там, скажем, условно говоря, в 85-м, 86-м году прошел такой слух у нас, нас по школе, что вот вчера по Ленинскому проспекту проехал мотоциклист со знаменем, со свастикой, и за ним гналась милиция, а он вот развернулся и по встречной полосе ушел от них. И я помню, что это было еще до перестройки, или там вот в самом начале этой перестройки. Так что фашистская тема, она на самом деле гораздо более давняя, чем может показаться. И еще один такой момент, что вот когда в то же самое время, примерно в начале 80-х, в середине, мы тогда еще мальчиками играли в фашистов. Ну, конечно, в Штирлица мы играли. Я там помню, что я был группенфюрер, например. Такие мы делали себе из бумажек, так как эти вот эти свастики. И у нас там были какие-то, я не помню уже, ролевые игры. И мне кажется, что вообще очень большую роль вот фильм «Штирлиц» эстетически сыграл. И у многих вот тех, кто в эту сторону двинулся, он вот сподвиг в каком-то смысле.
Так, ну, Дельфинов наигрался, видимо, в фашистов в детстве. И теперь поддерживает совершенно другую сторону. Слушайте, давайте поговорим о комитете 19 января. Я так понимаю, что здесь собрались люди, которые солидарны с этим комитетом, но как устроена его работа? Вот, например, мне это не вполне понятно, хотя я каждый год или почти каждый год выхожу там на митинги 19 января в памяти Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. Но вот про комитет 19 января, пожалуйста, вот кто мне может прояснить ситуацию? Александр Бегов?
На первом плане здесь идея. И только на втором, на третьем какие-то лица, которые могут время от времени появляться, которые сменяются. И полагаю, что это, наверное, есть главная особенность этой инициативы. Идея важнее лиц. Поскольку в российской политике в 90-е возобладало противоположное. Собственно, именно это привело к такому большому количеству конфликтов и расхождений, дроблений, элементарной борьбы за внимание журналистов. То, что вы сказали, я хожу каждый год, как раз очень хорошо характеризует ситуацию. Инициатива настолько естественна сегодня в городе и в целом в России, там, где проходит, что вы уже наверняка не сможете сказать, когда именно в первый раз она была проведена.
Александр Бекбов, Надя, пожалуйста.
Я здесь соглашусь с Сашей, как раз комитет 19 января, это есть тот положительный, наверное, пример взаимодействия, когда отсутствует политическая спекуляция.
Вот слушайте, вот давайте еще раз, я хочу, чтобы было понятно, что комитет 19 января – это антифашистское движение или организация, как правильно это сказать?
Комитет.
Комитет. Но при этом у него нет даже неформальных лидеров, что ли, получается?
А зачем? Есть некая объединяющая идея. Необходимость создания этой организации, ну, как я себе это представляю, да, была вызвана вот именно тем страшным преступлением, которое произошло 3 года назад, когда убили Стаса и Настю. Когда вот возник этот внутренний порыв, который нужно было как-то объединить, и это еще один как раз пример самоорганизации и самообъединения. То есть просто собрались неравнодушные люди, которые вот, ну, невозможно было как-то промолчать, невозможно было ничего не делать. И вот эту появившуюся энергию, хотя это была очень злая энергия, потому что она была вызвана болью и вообще тяжестью переживания этого страшного события, и вот это вот накапливалось, накапливалось, и как результат появилась вот, вот такая вот идея, опять-таки.
Хорошо, я все-таки заострю вопрос вот о личном вкладе каждого в дела комитета 19 января. Мы можем поговорить? Вот вас, как сочувствующих этому делу.
Нет, но люди вкладывают, как мне кажется, вот то, что они могут и на что они готовы. Собственно, и участие в этом шесте, в этом мероприятии тоже является личным вкладом. Мне просто кажется, что необходимо понимать, что вот в России сложилась определенная традиция, на мой взгляд, вот проведения вот протестных акций. Как правило, формируется вот некая узнаваемая там достаточно вон группа, которая предъявляет претензии к властям. Это обычная картина. А тут мы наблюдаем не то, что обратное, да, там тоже предъявляются определенные претензии скорее там к правоохранительным органам, да, вот это было вот в прошлые годы, да, и это никуда не делось. Но также участники, и вот я это слышу, собственно, я это читала, такой позыл вот в заявлении комитета 19 января, это, собственно, и предъявляло также претензии к самим себе, да, то есть это уже другая форма вот участия. Вот это, собственно, вот все люди, вот которые вот в этот день выходят на улицу, предполагается, они уже демонстрируют этим, что для них эта проблема очень важна, они это не делегируют. И я просто хотела бы провести параллель, может, с тем, что сейчас происходит на московских улицах, да, люди выходят ведь ездить на большие митинги не потому, что вот призывают вот к этому какие-то известные, узнаваемые лица, да, может, ну, есть такие люди, да, в основном выходят, потому что их затрагивает сам вопрос о выборах, ну, о фальсификации выборов. И мне кажется, вот К-19 хорош тем, что, собственно, ставит некий вопрос актуальный, да, по антифашизме, о, может, изменении антифашистского посыла. Это не государство, которое как бы себе приписывает какие-то антифашистские ценности, это не какие-то понятные организации, которые себе это приписывают, да, это нечто другое. То есть комитет вот вкладывает как бы некую, ну, свою лепту в то, чтобы изменить вот понимание антифашизма вот в сегодняшний день. И мне кажется, вот этот процесс идет, он еще не завершен.
Вот и спасибо. Становится более понятно, как День юного антифашиста из советского, как бы такого паттерна становится очень реальным каким-то событием. «Свобода» в кафе «Март», комитет 19 января и протестное движение. Влад Тупикин, пожалуйста, о комитете 19 января продолжим.
Вот если говорить о личном вкладе, о том, о чем вы спросили, ну, мне, в принципе, не нужен ни комитет 19 января, ни какая-то другая структура для того, чтобы проявлять свою личную политическую позицию. Я, наверное, во всех акциях, которые проходили в Москве, участвовал, ну, прежде всего, потому что был знаком с обоими убитыми. Ну и был знаком не только со Стасом Маркеловым и Настей Бабуровой, но и с другими антифашистами, которые погибли от рук нацистов. И для меня это, конечно, вопрос прежде всего личного выбора и нравственной позиции, и какого-то гражданского неравнодушия, но и мой политический выбор. То есть я совершенно сознательно прихожу на антифашистские акции. Но то, что комитет 19 января появился и смог сделать такую большую организационную работу, смог сделать большую пропагандистскую работу, потому что каждая акция сопровождается и участием художников, вот эти все выставки в московском метро из плакатов антифашистских старых времен, как в этом году, или с антифашистских плакатов художников со всего мира, как в прошлом, да, это все довольно важно. И вот, ну, не зря там мы начали забытый проект еще перестроечных времен, газету «Воля». Мы решили реанимировать именно сейчас, в связи с началом нового массового демократического движения, и в связи с тем, что в это массовое демократическое движение изо всех щелей полезли нацисты. И мы считаем это важной. Ну, я говорю «мы», говоря тех, кто собрался здесь. Все люди мне известны. Они проявляют свою активность в разных направлениях, да. Но, наверное, такой вот действенный и действующий антифашизм нас всех объединяет, да. И я подумал, что как раз материалы комитета 19 января и тексты антифашистской тематики — это наиболее важное, то, что могу лично внести я. Это было большим побудительным мотивом для того, чтобы эту газету реанимировать, продолжать издавать, распространять ее на митингах, в том числе 4 февраля.
Влад, спасибо, но здесь я не могу не подлить ложку дегтя в бочку меда. Еще 3 года назад я совершенно была солидарна с утверждением антифашистов, людей, которые поддерживают движение своих знакомых интеллектуалов, о том, что антифашизм может стать идеей, которая общество объединяет. Что, в общем, если говорить о каком-то там политическом движении, то это даже должно быть главным общественным посылом, потому что национализм действительно для России, как ни смешно это звучит, или как ни странно это звучит после распада Советского Союза, является одной из серьезных угроз, даже не только проблем, но и угроз. Однако, вот в реальности мы видим, что последний митинг 19 января собрал, скажем честно, гораздо меньше людей, чем в прошлые годы, вот мне так показалось. И люди-то выходят на митинги под лозунгами там «верните на выборы», честные или нечестные, хотя какие они могут быть честные вообще, они устроены как нечестные, и так далее. Я просила, чтобы Александр Черкасов это прокомментировал.
Во-первых, ну да, действительно, в этом году, может быть, пришло меньше, чем 2 года назад. Но, извините, сейчас есть другие митинги, куда можно пойти. Тогда это был выплеск, может быть, накопившегося всего протеста и гнева.
Ну, эмоций что... было много, правда? Было
сейчас,
много чувств.
Сейчас, когда проходят большие митинги, ясно, что сюда могло так много народу не собраться. Но как-то там были самые разные люди, потому что убитые, они представляли сразу несколько страт, как бы. Да, это и анархо-антифа, и одновременно журналисты, и правозащитники, и вообще либералы и демократы. Все они считали, что это преступление против них. Другое дело, что до этих страт, до этих категорий не было донесено, что это ваш день. Было бы печально, если бы 19 января забывалось.
Александр, понимаете? Вот не было донесено, это как бы такой упрек мягкий комитету 19 января, я правильно понимаю?
Ну, на самом деле комитет провел три акции, и еще, заметим, большая работа была комитетом сделана в защите химкинских заложников.
Правда, да.
Понимаете, сейчас у нас у всех провал. У нас провал. Вот. У либералов и демократов провал в этом протестном движении. Потому что, да, такие националисты прут. Все желающие могли видеть это по СОТВ на позавчерашнем заседании уже этого Координационного совета гражданского движения, где, кажется, самой организационно уверенной силой на всем заседании были именно националисты, которые знали, чего они хотят. А ни с одной стороны, ни со стороны, скажем так, правозащитников, либералов, ни со стороны антифашистов и левых, они организованного и четкого отпора не получили и не получали раньше. В этом смысле, ну, у нас некий общий провал, потому что не оказались не готовы к тому, к чему все время призывали. Ведь все хотели, чтобы протест стал массовым. И вот он стал массовым. И оказывается, что когда Господь хочет кого-то наказать, он исполняет его желание. И массовый протест не получил тот заряд, который все хотели ему дать. И антифашисты, и правозащитники. Оказывается, оно идет само по себе, а старикам здесь не место. И тут, наверное, попрекнул бы прежде всего себя.
Александр Черкасов, Кирилл Медведев.
Вот я хочу сказать, что у этой вот растерянности, о которой говорит Александр, которая, безусловно, есть, мне кажется, что одна из причин в том, что по-прежнему и в либеральной, и в левой среде есть некие такие предрассудки, в принципе, мне кажется, устаревшие представления, которые мешают консолидации по этому вопросу, да, то есть мешают консолидации всех ненационалистических сил в обществе. Вот, например, у либералов, вот, ну, мне кажется, такой вот предрассудок, что, ну, собственно, ну, хорошо, там, если мы начинаем бороться с фашистами, да, с нацистами, то ведь надо же одновременно бороться и с крайне левыми, да, которые для многих тоже являются, ну, в принципе, не меньшим злом или там, ну, фактически, тоже носители, как бы, тоталитарной идеологии, которые там в случае прихода к власти и так далее, все это мы знаем. А поскольку, если как бы бороться и с теми, и с другими, то просто не хватит сил, и можно остаться в меньшинстве элементарном, да, то многие, мне кажется, либо колеблются, либо довольно четко подходят к тому, что сейчас не надо бороться ни с теми, ни с другими, да, что мы должны быть вместе вот в протестном лагере, а потом уже разберемся.
Кирилл, все хуже. Левых не замечают, никто с ними бороться не собирается, а наоборот, хотят дружить с теми, кто есть. А замечают, к сожалению, наши популисты именно националистов, и с ними пытаются дружить.
Александр Черкасов, спасибо. Я хочу, чтобы мы вот эту часть обсудили во второй части программы, а я сейчас хочу у Саши Дельфинова спросить, как он провел 19 января и как он провел 4 февраля.
19 января я пришел на Никитский бульвар. Я принес с собой флаг растаманский, чтобы антифашистским как-то образом его там засветить. И поскольку я пришел раньше всех, то я его стал разворачивать, и ко мне сразу подбежали тележурналисты и стали спрашивать, что у вас такой за флаг там. И я дал очень бодро много интервью, а потом мне организаторы сказали, флаги носить нельзя, и поэтому весь мой самопиар пошел прахом. Вот. А что касается конкретно этой акции, то, во-первых, мы там помогали нести баннер вместе еще с моим другом Артемом Лоскутовым. Я с одного угла, он с другого угла. И так мы внесли свой художественный вклад. Вот. Еще я напугал Григория Явлинского там. Тоже достаточно это мне как-то так запомнился этот момент.
Крикнул в ухо ему что-нибудь.
Да, я ему крикнул в ухо, да. Вот идет мой президент. И он там, вот. Зачем я так крикнул, я не понимаю сам. Это сорвалось у меня. Вот. Мне показалось, что эта акция была и массовой, и качественной. Я должен тут подметить, что я все-таки 10 лет жил в Германии и приехал недавно только сюда. И у меня на все такой свежий взгляд. И вообще некоторые вещи мне кажутся, может быть, иными, чем участникам здесь событий. Например, я когда жил в Германии, мне казалось, что выступления левых, например, или, допустим, вот антифашистские какие-то выступления в Москве, они довольно слабые. То есть кругом скачут националисты толпами, а вот там 2-3 человека выходят против них что-то заявить. Но когда я увидел вот эту движуху 19 числа, все говорят, что она не такая массовая, ну, как бы для меня она была вообще реально массовая. А 4-го у меня обратное было впечатление. Значит, у меня как раз 4-го на Болотной площади произошла стычка с нацистами. Именно с нацистами. Вот они сами так себя называли. Вот, и мы там в очереди за чаем бесплатным, значит, как-то с ними столкнулись. Ну, как-то вот мой коллега Шура Буртин, значит, нас разнял, потому что я там в драку полез. Вот, но дело не в этом.
А с чего все началось? Вы как-то начали сразу свои, что ли, политические лозунги?
Нет, понимаете, я просто что-то рассказывал там, что вот мы там провели акцию, там подбрасывали наркотики. Мы такую акцию проводили на этом шествии, акцию вот нашего проекта «Наркофобия». У нас один активист переоделся в милиционера и всем подбрасывал такие пакетики с надписью «Наркотики». Мы их там подбрасывали всем в карманы. И ну, веселая такая была акция, все очень радовались.
Может быть, хорошо, что ОМОН этого не видел.
Видел, ОМОН видел, все видел. Они тоже радовались, все радовались. Вот, полное было такое счастье. Но смысл в том, что я об этом рассказывал в этой очереди и вот привлек внимание, значит, этих коллег. Ага. Во-первых, вот на предмет взаимодействия, значит, с нацистами есть вещи, которые очень легко проясняются на предмет того, можно ли с кем-то взаимодействовать или нет. Вот эти ребята сказали, мы нацисты, когда мы придем к власти, мы всех вас перережем. Знаете, что делали в Германии с такими, как вы? Совали их в печи, и мы вас всех засунем в печь. Можно с такими людьми взаимодействовать или нет? Это как бы такой вопрос риторический. Понятное дело, что есть в, условно говоря, консервативно-политическом спектре до какого-то предела люди вполне приличные и вполне разумные, и, так сказать, в условиях какого-то там демократических каких-то процедур они вполне себе легитимно могут действовать. Но вот, когда речь заходит о нацистах или о радикальных фашистах, которые проповедуют непосредственно человеконенавистническую идеологию убийства и агрессии, никакого здесь сотрудничества быть не может. Что их нахождение на этом митинге, это, в принципе, нонсенс. Вот. Но самое интересное, что, на мой взгляд, что они сами это чувствуют, и вообще, как бы, вот эта стычка с этими ребятами там, она на меня произвела такое впечатление. Я почувствовал, что они вообще-то очень слабые. Эта агрессия, которую они проявили в мой адрес, это, на самом деле, вот мне так показалось, это все, на самом деле, от бессилия, потому что их мало, реально их мало, реально их никто не поддерживает. Это секта такая маленькая. И их влияние, ну, такое вот большое влияние на общество, которое сейчас, так сказать, такое ощущается, что оно вот так вот распространяется. Это во многом еще, ну, мне кажется, результат каких-то политических манипуляций, уже, ну, таких властных, когда какие-то неонацистские структуры просто создаются, ну, как это сказать, подментованные такие организации, когда они с одной рукой их создают, другой рукой потом их рассоздают обратно и так далее.
Александр Дельфинов, ну, я бы сказал, что это все-таки еще и результат Манежки, Кантапоги и прочих событий, которые мы наблюдали в течение последних лет. Свобода в кафе «Март», комитет 19 января, день юного антифашиста и протестные митинги в России. За нашим столом редактор газеты «Воля» и общественный активист Влад Тупикин, политолог Ута Вайнман, журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова, социолог Александр Бекбов, поэт и активист Российского социалистического движения Кирилл Медведев, поэт и активист Александр Дельфинов и Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
18 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Перед зданием правительства России на Краснопресненской набережной Москвы женщина попыталась сегодня совершить акт самосожжения. Как сообщил Интерфакс источник в правоохранительных органах, подоспевшим сотрудникам Федеральной службы охраны удалось сбить пламя и затушить горящую одежду. Женщина, однако, госпитализирована с тяжелыми ожогами. Число жертв взрыва на украинской шахте «Северной», расположенной в Донецкой области, увеличилось до 5. Авария произошла на шахте предприятия «Дзержинск-Уголь» 6 февраля. Во время взрыва под землей находились 10 горняков. В Туркмении на проходящих сегодня выборах президента явка избирателей превысила 80%. Об этом сообщает Государственная информационная служба страны. Выборы уже признаны состоявшимися. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах, на реализации которых настаивают Евросоюз и МВФ в обмен на очередной пакет финансовой помощи Афинам 130 миллиардов евро. Накануне депутаты уже начали обсуждать этот законопроект. Ливия настаивает на передаче ей нигером Саади Каддафи, одного из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. По словам представителя Национального переходного совета Ливии, помимо Саади Каддафи, Триполи требует экстрадиции в самое ближайшее время и всех тех, кто бежал вместе с ним в Нигер. Министр иностранных дел Лиги арабских государств на проходящей сегодня встрече в Каире приняли отставку суданского генерала Мохаммеда Аль-Даби с поста главы миссии наблюдателей ЛАК в Сирии. Ранее многие выражали недовольство кандидатурой Аль-Даби, которого не раз критиковали за причастность к нарушениям прав человека в суданском регионе Дарфур. Японскому императору Акихито 18 февраля предстоит сложная операция на сердце. Как сообщила канцелярия монарха, он страдает ишемической болезнью. Врачи обнаружили, что его коронарные сосуды сузились за последний год. Вы слышали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в кафе «Март». Комитет 19 января, день юного антифашиста и протестные митинги в России. За нашим столом редактор газеты «Воля», общественный активист Влад Тупикин, политолог Ут Вайнман, поэт, активист российского социалистического движения Кирилл Медведев, поэт и активист Александр Дельфинов, журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова, социолог Александр Бекбов и член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Я собрала за этим столом, потому что и «Мемориал», и комитет 19 января выступали резко против того, чтобы хоть как-то сотрудничать с правыми, чтобы выходить вообще с ними на одни митинги, на одни площади там, и так далее. И у «Мемориала» было несколько очень отчетливых писем, выступлений, публикаций на эту тему комитета 19 января. Однако существует такая, что ли, гуманистическая позиция. И отряды левых я слышала, что правые тоже люди, там с ними можно взаимодействовать, ну, как-то попытаться договориться. И, по крайней мере, на данном политическом этапе это является такой тактической необходимостью в общем протестном, так сказать, порыве. И они такие же граждане нашей страны, и никакие они в сущности не фашисты, далекие нам, а просто заблудившиеся в этом самом политическом и социальном пространстве люди. Прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, я бы хотела, чтобы каждый из вас рассказал, что он делал 4 февраля. Александр Черкасов, пожалуйста.
У меня это был очень длинный день, потому что я немножко побыл простым таким пехотинцем на организации всего этого дела. Подъем, наверное, часов 5 или 6 часов на открытом воздухе. Это было очень неплохо. Может быть, мы не и стали более лучше одеваться. Но всем советую. Стельки, вырезанные из туристической пентли, они при ходьбе очень хорошо греют ноги.
Александр Черкасов, Александр Бекбов.
Мы с коллегами, с молодыми социологами, активистами, художниками еще до митинга 24 декабря создали независимую исследовательскую инициативу. И в пику большим опросным кампаниям проводим исследования митингов. Издали первую брошюру с первыми результатами этого исследования, которую раздавали 4 февраля участникам, с тем, чтобы люди, которые вышли на улицы, могли прочесть суждения свои или участвовавших в предыдущем митинге.
Саша, а в какой колонии вышли, друзья?
Вне зависимости от моих предпочтений, социолог должен фланировать, пересекая пространство демонстрации, для того, чтобы взять интервью у представителей разных категорий. И как раз одним из опытов, который я вынес из последней демонстрации, митинга, было довольно распространенное в пику стереотипу, довольно распространенное неприятие националистов. Я не хочу сказать национализма, но если, например, говорили об имперских знаменах, то подчеркивали, что здесь они ведут себя, например, вежливо. То есть я имею в виду, существует некое напряжение в восприятии крайних националистов, людей, уходящих с символикой. Ну, как бы сказать, ответы варьировались от просто ножа в спину, да, до там устройства драки и так далее. И то, что сейчас эти ребята пытаются быть зайчиками, вызывает очень смешанные чувства, в том числе некоторую подозрительность. И это тоже можно было отследить по интервью.
Александр Бекбов, спасибо. Надя Пурсенкова.
У нашей газеты, как и на прошлых митингах, на этом шествии, на митинге работал целый десант. И что касается меня, я шла в самом хвосте. Это была красно-черная колонна. И по моим, возможно, субъективным ощущениям, это была, во-первых, самая организованная колонна, самая веселая и самая какая-то душевная. Вот что лично меня, например, удивило в этот раз, потому что в прошлый раз я тоже стояла слева, но тогда я не замечала такого количества людей, которые подходили и спрашивали, а что значит ваши флаги? А вот у вас на баннере написано «Антифашизм – это не преступление, вы антифашисты, да, вы молодцы, давайте мы с вами пойдем». Очень много людей фотографировались на фоне, ну, как в том анекдоте. Во-первых, это красиво. Это вот первый такой момент, который я для себя отметила. И второй момент про националистов. Их колонна шла впереди. И между была мертвая зона. Сознательно или несознательно, но вот во всем этом, в плотном потоке, было действительно пространство, чтобы не было смешения. Ни в коем случае, я думаю, это было обоюдно, ни одна из сторон не хотела смешиваться, не хотела подозрений в сотрудничестве. Вот это, мне кажется, самая яркая картинка о возможности какого-то коллаборационизма с националистами. Она выглядела так даже на площади. Даже на площади между ними была пропасть.
Надежда Прусенкова, спасибо. Влад Тупикин.
Ну, я как редактор самиздатской газеты, которая выходит маленьким тиражом, вышел на демонстрацию распространять эту газету. В этом для меня был какой-то именно политический смысл, потому что...
В красно-черной колонне?
Нет, я не шел в красно-черной, то есть в антифашистской колонне. Там все давно уже разделяют эти идеи, они все давно прочитали все эти тексты и участвовали 19 января. Нет, я ходил по другим колоннам, и к коммунистам, и к либералам. На самой Болотной площади я просто встал в гуще обычных людей, которые не были осенены какими-либо флагами, пытался общаться с ними, пытался им распространить свою газету. Я остался, с одной стороны, доволен, с другой стороны, мне показалось, что есть некоторая усталость. На Сахарова было значительно бодрей, модное слово креативней, веселей, и было какое-то чувство единения. Сейчас люди уже, по-моему, к речам, которые с трибуны несутся, относятся с прохладцей и не очень-то их слушают. Исключение составлял, пожалуй, Юрий Шевчук. И к партийным знаменам относятся с некоторым скепсисом. Ну, я один раз там столкнулся с кем-то похожим на националистов, стояли такие тоталитарные знамена, воткнутые в сугроб рядом какая-то девчонка. Я спросил девчонку, а что за флажки? Она очень четко назвала мне название организации. Потом как-то так смутившись, сказал, ну, это вообще не я, это вот они, я тут просто стою. Видимо, ей было как-то стыдно мне признаваться, что она имеет к этому какое-то отношение. Такая по виду неформалка. Вот это, по-моему, одна из целей, которых можно добиваться, с тем, чтобы националистам было быть стыдно.
Влад Тупикин, спасибо.
Я, как всегда, фотографировала, но, оказавшись на Болотной, я как-то более внимательно оглядывалась, а что за люди. Мне показалось, что очень многие люди, по крайней мере, вот те, вот, кто ходил как бы не под какими-то знаменами, да, вот они действительно, скажем так, появление националистов не одобряют. Но вот когда выступал господин Белов, бывший лидер, собственно, запрещенного движения против нелегальной миграции, да, я громко скандировала «Долой фашистов».
А кто вот поддерживал?
Никто не поддерживал. Вот это меня как раз поразило. Хотелось бы вот добиться какого-то эффекта, потому что я действительно не понимаю, не одобряю, вот как можно допустить вот выступление такого человека на таком митинге. Что бы он там ни говорил, это даже не важно. Но меня никто не поддерживал. То есть это был мне урок, да, что люди, видимо, каким-то активным действиям не готовы. Да. То есть даже если люди вот, ну, сами себя может чувствовать некомфортно, но вот к активным действиям не готовы.
Вот и спасибо, но я думаю, что это была все-таки митинговая ситуация, потому что на Сахарове я прекрасно помню выступление одного правого деятеля, который предварял выступление Навального, и рядом со мной стояла компания ребят, и вот они ровно кричали «Долой фашисты». Кирилл Медведев.
Я шел в Красной колонне, время от времени перебегая в анархистскую и обратно. Обе колонны мне очень нравились. Понятен для некоторых скепсис по отношению там, к политическим как бы, организациям и к политическим этим колоннам, но я считаю, что вот в них надо участвовать, просто потому что все-таки в политических организациях, в движениях формируются те самые политические программы за честный выбор, из которых, ну, то есть все борются, да, в конечном счете. Лозунг этой вот нашей Красной колонны был «Долой президентское самодержавие». У анархистов был лозунг, связанный тем, по теме «Сильному обществу лидер не нужен». Важно, мне кажется, еще сказать, что вот этот лозунг отсылает к той системе
политической, которая сложилась после 93 года, который заложен изначально вот эта возможность гипертрофированной президентской власти. Вот. А с другой стороны, вот, ну, вот я говорил о предрассудках в либеральной среде. У левых, естественно, предрассудков не меньше, в том числе таких, которые мешают вот какой-то консолидации по поводу крайне правых. В частности, для многих очень актуальна до сих пор травма 93 года, когда и крайне левые, и крайне правые, как и, собственно, и многие другие, попали под удар либеральной власти, которую, собственно, отстраивал Ельцин.
Ой, Кирилл, я всегда как-то смущаюсь, когда Ельцина называют либеральной властью.
Я говорю о стереотипах сейчас, да. И, к сожалению, отсюда вот это вот представление, что либералы для левых не меньше враги, чем нацисты, оно, к сожалению, до сих пор есть, да, и оно тоже мешает вот консолидации.
Кирилл Медведев, Черкасову хочу слово предоставить.
Вот многое из того, что было сказано, дает нам нерадостную картину.
Нерадостную.
Тем, что очень многие общественные активисты с большим прошлым, которые вот эти много, не 7, а даже больше тощих лет что-то делали, несли какие-то идеи, они до сих пор живут памятью об этих тощих годах. И говорят слова, которые адресованы друг другу и не очень могут быть поняты теми, кто вышел сейчас. Повторю, Господь, если хочет кого наказать, исполняет его желание. Мы хотели, чтобы протест стал модным. Он стал модным. И вышли люди совсем другие, которые в прошедшие годы жили какой-то своей жизнью. И нужно пытаться до них достучаться. Это, оказывается, тяжело. Проще гораздо спорить друг с другом. Когда первые собрания были инициативной группы, Лев Александрович Пономарев, вероятно, полагал, что как 22 года назад, собравшись в Дворце молодежи, разные люди, все из которых сдали Сахаровско-Солженицын, слили зачет и несут идеи демократии, вот сейчас соберутся и изобретут новую демократическую Россию. А фига. Он и ему подобные, и мне подобные, оказались в меньшинстве. Есть достаточно много левых активистов разных левых организаций, которые спорят с друг другом. Есть активисты разных движений, не политических. Есть очень организованное националистическое меньшинство, которое ведет себя как слаженная команда на записи ток-шоу. Они зашикивают неугодных им ораторов, аплодируют своим. Они знают, чего они хотят. При этом странная вещь, да, действительно, сотрудничество с господином Крыловым, который в фундаментальном своем тексте о фашизме итогово рассуждает о том, что вот фашистское государство – это плохо, пусть будет демократическое государство, но фашистское гражданское общество. За этим прочитывается сочетание каких-то демократических институтов и подпольных ячеек, которые мы, в общем, представляем, чем занимаются. Но ведь есть достаточно много народа, которые придерживаются этих самых чертовых националистических взглядов. И у нас, точно так же, как в других странах, 22 года назад так не было. Что с ними делать? Как с ними сосуществовать? В разных обстоятельствах, наверное, по-разному. Один замечательный сценарист, Валерий Яковлевич Фрид, сидел на Инте с разными людьми, в том числе и с русским фашистом. Простым русским фашистом, ставшим членом фашистской русской организации где-то в Маньчжурии в 30-е годы. И вот он сидит вместе с таким же фашистом Фридом, потому что по 58-й это они все фашисты, на соседних нарах спят, и что делать? И вот на Пасху входит этот русский фашист в барак и говорит: «Христос воскресе, православные христиане!» И поворачиваясь: «И вам, жиды, добрый вечер!» Эта фраза потом в письмах дошла до Москвы и широко использовалась в семьях солодерников Фрида. Действительно, когда ты в одном лагере, в одной зоне, тут одни отношения. Странное сосуществование в очень специфических условиях. Но иногда возможно сосуществование вполне конструктивно. Вот такой русский националист, писатель Леонид Бородин, в лагерь, севший за участие в крупнейшей подпольной русской националистической организации в Российском социал-христианском союзе освобождения народа, и там участвовавший в голодовках вместе с Даниэлем Гинзбургом и прочими очень разными людьми. За что? Ну, например, за свадьбу Алика Гинзбурга, которую ему не разрешали делать. Потому что Леонид Иванович Бородин был, извините, человеком чести. Весь вопрос в соблюдении каких-то общих правил, в откладывании дальнейших программных целей. Извините, у нас есть коммунисты, у нас есть исламисты, у нас есть националисты. То есть, если они не берутся тут же друг друга резать ради построения халифата или, наоборот, всеобщей присядки, наверное, до установления общих правил, в соответствии с которым голосованием народ решит, а что он хочет, но если они тут же готовы организовывать подпольные ячейки и решать свои тактические задачи через митинги, через комитеты, с ними сотрудничать нельзя. Сложно, сложно, простых ответов нет.
Александр Черкасов, спасибо. «Свобода в кафе Март», комитет 19 января и протестные митинги. Александр Дельфинов.
Я хочу вернуться чуть назад вот к тому, что говорил Кирилл Медведев, как он переходил из колонны в колонну 4 февраля на шествии. И как раз он в это время попался нам на пути, и мы ему подбросили тоже наркотики.
Фальшивые, а то слушатель подумает, что настоящие.
Да, муку в пакетиках с надписью «наркотики». Дали ему листовку, и листовка у нас была посвящена некоторым таким случаям печальным, когда наркотики подбрасывали каким-то активистам гражданским или политическим с целью их скомпрометировать, посадить. Ну, случай Таисии Осиповой все помнят, а есть еще и другие случаи. Я вот в качестве гражданского активиста в последнее время подвязаюсь. Не в связи ни с какой партийной организацией. И, собственно, на шествие на этом я тоже шел ни с какой колонной, а мы вот сами по себе шли. Мне кажется, что очень важным моментом является некое такое вот варево бульона, когда еще не очень понятно, и это касается не каких-то активистов, которые на четких позициях стоят, а вот просто как раз людей, которые выходят почему-то сейчас на шествие, сами, может быть, не понимая зачем, будто чувствуют, что пришла пора. И они еще во многом не разобрались, кто там чего говорит со сцены, какой-то Белов, какой-то Навальный. Навального мы знаем, потому что мы смотрим интернет. А вот один мой коллега рассказал мне, что у него тетя, доктор наук, знает 3 языка и живет в каком-то городке академическом, недалеко от Москвы. Она про Навального ничего не слышала. Люди вот эти многие вообще не в курсе. И когда они оказываются, например, на Болотной площади и смотрят, как выходит какой-то Белов, у них в некотором смысле челюсть отпадает, и они просто от интереса. Вот Белов вышел, потом какой-нибудь условный Чернов, Краснов, Зеленов, и они это все пока впитывают. Я скажу так, вот есть вертикаль, пресловутая вертикаль власти, а есть гражданская горизонталь, и она еще не выстроилась. И я вот в этом участвую, стараюсь посильно, это именно построение этой гражданской горизонтали, когда каждый на месте у себя там где-нибудь, не знаю, на районе, как говорят, он сможет, собственно, какое-то дело сделать. И мне кажется, что вот эти вот радикальные, ну, скажем так, сектанты этого черного культа, человеконенавистнического, нацистского, они постепенно будут все больше маргинализироваться, потому что гражданская горизонталь, разрастаясь, будет их вытеснять. Я, по крайней мере, надеюсь на такой ход событий. Конечно, это не произойдет само собой, если ничего не делать.
Александр Дельфинов, Надежда Прусенкова.
Ну, я хотела бы подискутировать с Александром Черкасовым. Те примеры исторические, которые вы привели, они наглядно демонстрируют то, как националисты становятся в тюрьме нормальными людьми. Может быть, это действительно во многих случаях было бы полезно. Также второй момент, вот мы несколько ранее говорили про шествие 19 января, почему в этом году было чуть меньше народа. Во-первых, то, что изначальное требование было все-таки найти убийц Стаса и Насти, и многие люди, требовавшие именно этого, не углубляясь в проблемы национализма и антифашизма, решили, что вот все, убийцы найдены, они сидят в тюрьме, и, в общем, проблемы как таковой нет. И здесь мне хочется бросить камень как раз в сторону правозащитников и либералов, которые начинают вдруг вступать в дискуссии о возможности включения или не включения Тихонова и Хасис в список политзаключенных. Ничего, кроме ярости, у меня, например, не возникает, что, ребята, как вообще можно в принципе ставить этот вопрос? Это первый момент. И второй, те так называемые умеренные националисты, с которыми якобы можно сотрудничать, если они поддерживают эту идею включения в список политзаключенных убийц, то есть людей, не гнушающихся физическим устранением своих оппонентов, таким образом они сами не отмежевываются от этой практики. Националист Никита Тихонов был здоровый, умеренный националист, организовал журнал «Русский образ», а потом взял пистолет и убил 2 человека. То, что многие вменяемые люди вообще начинают эту дискуссию.
Надя, понятно. Понятно. Давайте Черкасов что-то прокомментирует. Да. Мемориал занимался этой проблемой.
Да. В том-то и дело, что это Черкасов к этому присоединяется. Потому что мы-то тоже отслеживали весь процесс. И, похоже, единственная из правозащитных организаций, которая определенно высказалась о приговоре, Другое дело, что массовый, даже не либерал, а журналист и обыватель показал примерно такое восприятие. Их судило плохое государство, а у нас все осужденные, осужденные неправильно, значит, что-то там было не то. Вот такое смешение, переход на позицию адвокатскую, не на позицию адвоката потерпевших, смешение в умах привело к тому, что пропаганда нацистская, которая была очень интенсивна, оказалась достаточно эффективна. Последний гвоздь здесь забили бывшие друзья некоторых из убитых, которые подписали письмо насчет того, что «а мы не пойдем, потому что мы не согласны с приговором». После этого в списке, поданном националистами своих так называемых политических заключенных, в конце справки на Тихонова и Хасис сказаны не соответствующие действительности слова о том, что родственники и друзья убитых не согласны с приговором. Это смятение в умах. И по поводу того, кто есть фашисты, и по поводу того, что есть 282-я статья, и по поводу того, что есть политические заключенные, у массовых обывателя, ставшего теперь участником массового протеста, не сложилось понимание. И в этой каше, точно так же, как в каше инициативной группы Координационного совета гражданского движения, очень легко ориентироваться и двигаться тем, кто знает, куда он хочет двигаться, националистам, которые в своих текстах говорят о сочетании легальной и нелегальной деятельности, это прекрасно реализуют, захватывая все открытые площадки. Но на самом деле на московском митинге 4 февраля то, что колонна под имперками была масенькая-масенькая, рядом с ней красная была большая, показало их, ну, мягко говоря, не очень большое влияние. То, что Белова выпустили на сцену, это безобразие, и мы с самого начала, вот Олег Орлов против этого выступал. В декабре тут шулерство началось с самого начала, с подачи заявок на те же площадки митинга, на которые подавали и организатор митинга общегражданского. О том, что демократия – это процедура, наше большинство или эти наши комитеты особенно не подозревают и процедуру не соблюдают.
Александр Черкасов, Александр Беглов.
Остается впечатление, я подхвачу реплику Нади, что нередко участники, придерживающиеся антифашистских взглядов, участники текущего гражданского движения, усложняют себе жизнь, вступают в дискуссии об оттенках национализма, о том, где проходит грань между мягким и твердым и так далее. В то время как есть несколько очень простых критериев, которые совсем не требуют даже отсылок к какой-то долгой или давней истории. Первый критерий – это ответственность организаций за свою предшествующую деятельность. В этом смысле бывшая ДПНИ, которая стала русскими, или Славянский Союз, люди, от которых выдвинулись сегодня в представители так называемой националистической курии, то есть вот этой фракции политического совета, как бы оказались людьми без истории. Журналисты приглашают их в качестве экспертов по национализму, да, как если бы воров пытались проинтервьюировать на предмет как бы отношения к воровству. Это первый критерий ответственности организации. Просто нужно восстановить очень коротко историю конкретных людей, конкретных объединений в том, что они делали как провокаторы, как преступники и так далее. И второй момент – это принцип политической демаркации. Опять же, не мягкий национализм от твердого, а одни националистические организации других. До тех пор, пока так называемые мягкие националисты публично не заявляют о своем несогласии с организациями, которые реализуют свои задачи насильственными методами, они все в одной тарелке. И это значит, что мы вынуждены, имеем право и имеем все основания говорить о националистах и неонацистах как об одной силе.
Александр Бельков, Утывайнен, вот ваш комментарий по поводу того, что национализм не пользуется популярностью ни на митинге, ни в народе.
Не пользуется популярностью в такой яркой форме, но мы прекрасно знаем, что и по опросам, и я думаю, что если вы поспрашиваете даже у, скажем, может быть, не близких знакомых, ну, просто вот у народа, да, ксенофобия, мигрантофобия – это очень-очень распространенное явление. И когда вам постоянно внушают, что должно быть движение в защиту прав русских, вот это сейчас легитимируется. Это легитимируется оргкомитетом, который выпускает как бы правых вот националистов на трибуны. Это, собственно, происходит, и, кстати, даже в этом новом гражданском движении, вот где всегда, вот, собственно, националисты, люди к этому привыкают, да, и учитывая вот, что действительно вот имеется в головах, вот такой беспорядок, о котором уже говорил, как бы, Саша Черкасов, я не думаю, что, собственно, даже становление, скажем, как бы некой гражданской горизонтали автоматически вот выведет вот людей вот на другой уровень сознания в отношении вот таких вот вопросов. То национализм нет, вовсе нет. Вот я, например, не вижу, что вот хоть один из либералов или левых, ну, о правых я вообще не говорю, вот отмежевывается вот это убийство, а убийство продолжается уже в этом году, было убито несколько человек на национальной почве. Но люди это не осознают, для них это не проблема. Вот в отношении вот национализма или там ксенофобии, мигрантофобии, вот которая проявляется повсюду, не наблюдается, собственно, развитие некого иммунитета, потому что вообще никто этим не занимается, никто не озвучивает как бы не вот некие вот, вот мысли о том, что это недопустимо, да, а сейчас вот становится именно допустимым защищать интересы русских, что вообще просто смешно, потому что когда вы защищаете интересы большинства, выходит, что вы исключаете меньшинство, и вот к этому меньшинству относится масса просто вот населения, и в этой стране живут не только российские граждане, а живут и не граждане Российской Федерации, их несколько миллион, об этом тоже необходимо, собственно, вот, вот задумываться.
Вот Иван Палат Тупикин.
С одной стороны, я хочу напомнить о, собственно, сути неонацизма. Это тоталитарное антидемократическое движение, которое ставит своей целью приход к власти. И, приходя к власти, везде и всюду нацисты, фашисты, неонацисты, ультраправые всегда сворачивали и социальные права, и культурное разнообразие, и свободу выражения личности в совершенно разных сферах. И, безусловно, они ликвидировали демократию. Поэтому само наличие неонацистов в демократическом движении – это просто нонсенс. И второе – это обращение, в общем, к каждому человеку и к каждой человечице, которые выходили 4 февраля, 24 декабря, и, надеюсь, выйдут еще, и, надеюсь, будут выходить и после президентских выборов, не только по поводу выборов. Выборами не ограничиваются перемены в России. Новая власть, какой бы она ни была, будет проводить, скорее всего, в условиях кризиса довольно-таки непопулярную политику. И тут буквально от каждого человека зависит, какой будет будущее России. Хочу закончить поэтической цитатой. Мы начинали с поэзии. Активисты студенческого действия в Петербурге на своем митинге поднимали плакаты с поэтическими текстами, в частности, с таким: «Я не могу отгородиться от мира даже чтением и написанием книг. Я хочу участвовать в событиях лично». Это слова поэта Алексея Шепелева. Я их полностью разделяю.
Влад Тупикин, «Свобода» в кафе «Март», комитет 19 января и протестные митинги в России. Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», социолог Александр Бикбов, журналист «Новой газеты» Надежда Прусенкова, поэт и активист Александр Дельфинов, поэт-активист Российского социалистического движения Кирилл Медведев, политолог Ут Вайман, редактор газеты «Воля», активист Влад Тупикин. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственная дума призовет сирийский народ ответственно подходить.
Первую трубу прорвало еще 3 февраля. Без тепла остались 50.
Была затронута и проблема зависимости российской судебной системы.
Вторая программа разработанных для Греции мер требует отданной поддержки.
Где вместимость каждой площади?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».